советы не смеют превращаться в государственные организации. Страница 267. Советы – это русская форма пролетарской диктатуры. Если бы теоретик-марксист, пишущий работу о диктатуре пролетариата, действительно изучал это явление, а не повторял мелкобуржуазные ламентации против диктатуры, как делает Каутский, перепевая меньшевистские мелодии, то такой теоретик дал бы общее определение диктатуры, а затем бы рассмотрел ее особую национальную форму – советы, дал бы критику их как одной из форм диктатуры пролетариата. Понятно, что от Каутского после его либеральной обработки учения Маркса о диктатуре ждать чего-либо серьезного нельзя. Но в высшей степени характерно посмотреть, как же он подошел к вопросу о том, что такое советы, и как он справился с этим вопросом. «Советы», — пишет он, вспоминая их возникновение в 1905 году, «создали такую форму пролетарской организации, которая была наиболее всеобъемлющей умфасенде из всех, ибо она обнимала всех наемных рабочих». Страница 31. В 1905 году они были только местными корпорациями. В 1917 году стали всероссийским объединением. Страница 268. «Уже теперь», — продолжает Каутский, — «советская организация имеет за собой великую и славную историю, а предстоит ей еще более могучая, и притом не только в одной России. Везде оказывается, что против гигантских сил, которыми распоряжается в экономическом и политическом отношениях финансовый капитал, недостаточны «Verzagen», — это немецкое выражение немножко сильнее, чем «недостаточно», и немножко слабее, чем «бессильны», — прежние методы экономической и политической борьбы пролетариата. От них нельзя отказаться, они остаются необходимыми для нормальных времен, но от времени до времени перед ними встают такие задачи, выполнить которые они не в силах. Такие задачи, когда успех обещает только соединение всех политических и экономических орудий силы рабочего класса. Страница 32. Следует рассуждение о массовой стачке и о том, что бюрократия профессиональных союзов, столь же необходимая, как профессиональные союзы, не годится, чтобы руководить такими могучими массовыми битвами, которые все более становятся знамением времени. Таким образом, заключает Каутский, советская организация есть одно из важнейших явлений нашего времени. Она обещает приобрести решающее значение в великих решительных битвах между капиталом и трудом, которым мы идем навстречу. Но вправе ли мы требовать от советов еще большего? Большевики, которые после ноябрьской по новому стилю, то есть по нашему октябрьской революции 1917 года, приобрели вместе с левыми социалистами-революционерами большинство в русских советах рабочих депутатов, перешли после разгона учредительного собрания к тому, чтобы из совета, который был до тех пор боевой организацией одного класса, сделать государственную организацию. Они уничтожили демократию, которую русский народ завоевал в мартовской, по новому стилю, по нашему, февральской революции. Соответственно, этому большевики перестали называть себя социал-демократами. Они называют себя коммунистами. Страница 33, курсив Каутского. Кто знает русскую меньшевистскую литературу, тот сразу видит, как Рапский переписывает Каутский, Мартова, Акселерода, Штейна и компанию. Акселерод. 1850-1928 годы. Один из лидеров меньшевизма. В годы реакции нового революционного подъема – ликвидатор. Во время мировой империалистической войны, прикрываясь центристскими фразами, фактически стоял на позициях социал-шовинизма. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года член исполкома Петроградского совета, поддерживал буржуазное временное правительство. Октябрьскую социалистическую революцию встретил враждебно. Находясь в эмиграции, пропагандировал вооруженную интервенцию против Советской России. Штейн, Рубинштейн. 1881-1948 годы. В 1906 году эмигрировал из России в Германию. С начала мировой империалистической войны вместе с Каутским и Бернштейном издавал еженедельник «Социалистическая Ausländerpolitik» – «Социалистическая внешняя политика». В 1917 году вошел в независимую социал-демократическую партию Германии, был редактором ее центрального органа «Freiheit» – «Свобода». Принимал активное участие в клеветнической кампании немецких центристов против Октябрьской социалистической революции большевиков. С 1933 года проживал в Чехословакии, затем во Франции и США. Именно Рапский, ибо Каутский до смешного искажает факты в угоду меньшевистским предрассудкам. Каутский не позаботился, например, справиться у своих информаторов, вроде берлинского Штейна или стокгольмского Акселерода, когда подняты были вопросы о переименовании большевиков в коммунисты и о значении советов как государственных организаций. Страница 269. Если бы Каутский навел эту простую справку, он не написал бы строк, вызывающих смех, ибо оба эти вопроса подняты были большевиками в апреле 1917 года, например, в моих тезисах 4 апреля 1917 года, то есть задолго до Октябрьской революции 1917 года, не говоря уж о разгоне учредилки 5 января 1918 года. Мои тезисы. Имеются в виду апрельские тезисы. Смотри сочинение, пятое издание, том 31, страницы со 113 по 118. Но выписанное мною полностью рассуждение Каутского есть гвоздь всего вопроса о советах. Гвоздь именно в том, должны ли советы стремиться к тому, чтобы стать государственными организациями. Большевики в апреле 1917 года выдвинули лозунг «Вся власть советам», и на конференции партии большевиков в том же апреле 1917 года большевики заявили, что не удовлетворяются буржуазной парламентарной республикой, а требуют рабоче-крестьянской республики типа коммуны или типа советов. Или советы не должны стремиться к этому, не должны брать власти в руки, не должны становиться государственными организациями, а должны оставаться боевыми организациями одного класса, как выражался Мартов, благовидно прикрашивая своим невинным пожеланием тот факт, что советы были под меньшевистским руководством орудием подчинения рабочих буржуазии. Скаутский повторил арабские слова Мартова, взяв обрывки из теоретического спора большевиков с меньшевиками и перенеся эти обрывки без критики, без смысла на общетеоретическую, общеевропейскую почву. Вышла такая каша, которую у каждого сознательного русского рабочего, если бы он ознакомился с приведенным рассуждением Каутского, вызвала бы гомерический смех. Таким же смехом будут встречать Каутского все европейские рабочие, кроме горстки закоренелых социал-империалистов, когда мы им объясним, в чем тут дело. Каутский оказал Мартову медвежью услугу, доведя до абсурда, с необыкновенной наглядностью ошибку Мартова. В самом деле, посмотрите, что вышло у Каутского. Страница 270. Советы обнимают всех наемных рабочих. Против финансового капитала прежние методы экономической и политической борьбы пролетариата недостаточны. Советам предстоит великая роль не только в России. Они сыграют решающую роль и в великих решающих битвах между капиталом и трудом в Европе. Так говорит Каутский. Прекрасно. Решающие битвы между капиталом и трудом. Не решают ли они вопроса о том, какой из этих классов завладеет государственной властью? Ничего подобного, Боже упаси. В решающих битвах советы, охватывающие всех наемных рабочих, не должны становиться государственной организацией. А что такое государство? Государство есть не что иное, как машина для подавления одного класса другим. Итак, угнетенный класс, авангард всех трудящихся и эксплуатируемых в современном обществе, должен стремиться к решающим битвам между капиталом и трудом, но не должен трогать той машины, посредством которой капиталом подавляется труд. Не должен ломать этой машины, не должен своей всеобъемлющей организации использовать для подавления эксплуататоров. Великолепно! Превосходно, господин Каутский! Мы признаем классовую борьбу, как ее признают все либералы, то есть без низвержения буржуазии. Вот где полный разрыв Каутского и с марксизмом, и с социализмом становится явным. Это переход фактически на сторону буржуазии, которая готова допустить все, что угодно, кроме превращения организации угнетенного ею класса в государственные организации. Здесь уже Каутскому никак не спасти своей все примиряющей от всех глубоких противоречий, отделывающейся фразами позиции. Либо Каутский отказывается от всякого перехода государственной власти в руки рабочего класса, либо он допускает, чтобы рабочий класс брал в руки старую буржуазную государственную машину, но никоим образом не допускает, чтобы он сломал, разбил ее, заменив новую пролетарскую. Так или этак толковать и разъяснять рассуждения Каутского, в обоих случаях разрыв с марксизмом и переход на сторону буржуазии очевиден. Страница 271. Еще в коммунистическом манифесте, говоря о том, какое государство нужно победившему рабочему классу, Маркс писал: «Государство, то есть организованный как господствующий класс пролетариат». Маркс и Энгельс. Сочинение, второе издание, том 4. Страницы 446-447. Теперь является человек с претензией, что он продолжает быть марксистом, и заявляет, что организованный поголовный, ведущий решающую борьбу с капиталом пролетариат, не должен делать свои классовые организации государственную. Суеверная вера в государство, про которую Энгельс в 1891 году писал, что она перешла в Германии в общее сознание буржуазии и даже многих рабочих. Вот что обнаружил здесь Каутский. Ленин имеет в виду введение Энгельса к работе Маркса «Гражданская война во Франции». Смотри «Маркс и Энгельс», сочинение, том 22, страница 200. «Боритесь, рабочие», — соглашается наш филистер. На это согласен и буржуа, раз рабочие все равно борются, и приходится думать лишь о том, как сломать острие их меча. «Боритесь, но не смейте побеждать! Не разрушайте государственные машины буржуазии, не ставьте на место буржуазной государственной организации пролетарскую государственную организацию». Кто всерьез разделял марксистский взгляд, что государство есть не что иное, как машина для подавления одного класса другим, кто сколько-нибудь вдумался в эту истину, тот никогда не мог бы договориться до такой бессмыслицы, что пролетарские организации, способные победить финансовый капитал, не должны превращаться в государственные организации. Именно в этом пункте и сказался мелкий буржуа, для которого государство все же таки есть нечто внеклассовое или надклассовое. Почему бы в самом деле позволено было пролетариату одному классу вести решающую войну с капиталом, который господствует не только над пролетариатом, но над всем народом, над всей мелкой буржуазией, над всем крестьянством, но не позволено было пролетариату, одному классу, превращать свою организацию в государственную, потому что мелкий буржуа боится классовой борьбы и не доводит ее до конца, до самого главного. Страница 272. Каутский запутался совершенно и выдал себя с головой. Заметьте, он признал сам, что Европа идет навстречу к решающим битвам между капиталом и трудом, и что прежние методы экономической и политической борьбы пролетариата недостаточны. А эти методы как раз и состояли в использовании буржуазной демократии. Следовательно, Каутский побоялся подумать, что из этого следует. Следовательно, только реакционер, враг рабочего класса, прислужник буржуазии, может размалевывать теперь прелести буржуазной демократии и болтать о чистой демократии, поворачиваясь лицом к отжившему прошлому. Буржуазная демократия была прогрессивна по отношению к средневековью, и использовать ее надо было. Но теперь она недостаточна для рабочего класса. Теперь надо смотреть не назад, а вперед, к замене буржуазной демократии пролетарскую. И если подготовительная работа к пролетарской революции, обучение и формирование пролетарской армии были возможны и необходимы в рамках буржуазно-демократического государства, то раз дошло дело до решающих битв, ограничивать пролетариат этими рамками значит быть изменником пролетарского дела, значит быть ренегатом. Каутский попал в особенно смешной просак, ибо повторил довод Мартова, не заметив, что у Мартова этот довод опирается на другой довод, которого у Каутского нет. Мартов говорит, а Каутский за ним повторяет, что Россия еще не дозрела до социализма, из чего, естественно, вытекает рано еще превращать советы из органов борьбы в государственные организации. Читай, своевременно обращать советы при помощи меньшевистских вождей в органы подчинения рабочих империалистской буржуазии. Каутский же не может сказать прямо, что Европа не дозрела до социализма. Каутский писал в 1909 году, когда он еще не был ренегатом, что преждевременные революции теперь бояться нельзя, что изменником был бы тот, кто из боязни поражения отказался бы от революции. Отречься прямо от этого Каутский не решается. Страница 273. И выходит такая бессмыслица, которая всю глупость и трусость мелкого буржуа разоблачает до конца. С одной стороны, Европа зрела для социализма и идет к решающим битвам труда с капиталом. А с другой стороны, боевую организацию, то есть складывающуюся, растущую, крепнущую в борьбе, организацию пролетариата, авангарда и организатора, вождя угнетенных, нельзя превращать в государственную организацию. В практически политическом отношении идея, что советы необходимы как боевая организация, но не должны превращаться в государственные организации, еще бесконечно более нелепо, чем в теоретическом. Даже в мирное время, когда нет налицо революционной ситуации, массовая борьба рабочих с капиталистами, например, массовая стачка, вызывает страшное озлобление с обеих сторон, чрезвычайную страстность борьбы, постоянные ссылки буржуазии на то, что она остается и хочет оставаться хозяином в доме и тому подобное. А во время революции, когда политическая жизнь кипит, такая организация, как Советы, охватывающая всех рабочих, всех отраслей промышленности, затем всех солдат и все трудящееся и беднейшее сельское население, такая организация сама собой, уходом борьбы, простой логикой натиска и отпора, неизбежно приходит к постановке вопроса ребром. Попытка занять серединную позицию, примирить пролетариат и буржуазию, является тупоумием и терпит жалкий крах. Так было в России с проповедью Мартова и других меньшевиков. Так же неизбежно будет и в Германии и в других странах, если советы разовьются сколько-нибудь широко, успеют объединиться и укрепиться. Сказать советам «боритесь», но не берите сами в руки всей государственной власти, не становитесь государственными организациями, значит проповедовать сотрудничество классов и социальный мир пролетариата с буржуазией. Страница 274. Смешно и думать о том, чтобы такая позиция в ожесточенной борьбе могла привести к чему-либо, кроме позорного краха. Сиденье между двух стульев – вечная судьба Каутского. Он делает вид, что ни в чем не согласен с оппортунистами в теории, а на самом деле он во всем существенном, то есть во всем, что относится к революции, согласен с ними на практике.